Глава 6. Они прошли по улице, добрались до его офиса. Там обменялись рукопожатием и распрощались. Саманта поблагодарила его за отличную работу в качестве ее адвоката, наговорила комплиментов. Словно решила задержаться в этом городе на несколько месяцев. И еще они договорились как-нибудь вместе пообедать в том же гриль-баре в Брэди. Было уже почти 5 вечера, когда она перебежала через улицу в неположенном месте, немного опасаясь, что ее могут за это оштрафовать. Остановилась, посмотрела на запад, солнце уже скрылось за вершинами гор. Их длинные тени упали на город, почему-то возникло ощущение, что скоро наступит зима. Брякнул колокольчик на двери, и она вошла в небольшую приемную центра юридической помощи. Стол, заваленный бумагами, предполагал, что кто-то должен отвечать на звонки и принимать посетителей. Но в данный момент в приемной не было ни души. Планировка офиса отличалась простотой. В центре тянулся длинный узкий коридор. Сразу становилось ясно, что на протяжении десятилетий это помещение использовалось под склад скобяных товаров. Все здесь было какое-то старое и изношенное. Вместо стен — побеленные деревянные перегородки, не доходящие до высокого потолка. Полы покрыты тонкими дешевыми ковриками. Мебель, по крайней мере в приемной, являла собой набор разномастных предметов, приобретенных где-то на барахолке. А вот на стенах довольно любопытная коллекция картин, написанных маслом и пастелью. Видимо, это были работы местных художников, и продавались они по вполне разумным ценам. Произведение искусства. В прошлом году партнеры в Scully & Pershing передрались из-за предложения некоего дизайнера, который советовал потратить 2 миллиона долларов за приобретение нескольких загадочных авангардных полотен. Их планировали повесить внизу, в главном холле фирмы. В результате дизайнера послали к чертям собачьим, о картинах никто не вспоминал, и отложенные на них деньги пошли на выплату премиальных. И вот, где-то в середине коридора отворилась дверь, и из комнаты вышла небольшого роста полноватая женщина, причем босая.
«Я так понимаю, что вы Саманта», — сказала она, направляясь к ней. «А я Мэтти Уатт. Слышала, что вас не слишком приветливо встретили в округе Ноланд. Примите извинения». «Приятно познакомиться», — ответила Саманта, разглядывая квадратные очки для чтения с розовыми стеклами, съехавшие на кончик носа Мэтти. Розовые стекла вполне гармонировали с розоватыми кончиками ее волос. Короткие, встрепанные, они торчали заостренными на концах клочьями. И еще было видно, что их несколько раз обесцвечивали, причем самым безжалостным образом. Такого Саманта прежде никогда не видела. Нет, конечно, на улицах Нью-Йорка, особенно на Манхэттене, попадались и более экзотические персонажи. Но чтоб юрист расхаживал в таком виде...
«Прошу сюда», —
пригласила Мэтти и указала на офис. Они вошли, Мэтти, затворив дверь, заявила.
«Так и знал, что этот псих Роуми что-нибудь отчебучит. Он будет пугать людей до тех пор, пока шериф не примет меры. Мне очень жаль. Присаживайтесь, пожалуйста».
«Ничего, со мной все в порядке. Это забавная история, которую я буду рассказывать много лет».
«Уверена, что так, а если останетесь здесь, наберется еще целый ворох занятных историй. Хотите кофе?»
Мэтти уселась в кресло-качалку за письменным столом, на котором царил безукоризненный порядок.
«Нет, спасибо. Пила кофе с вашим племянником».
«А, ну да. Я так рада, что вы познакомились с Донованом. Один из умнейших парней в нашем городе. И вырастила его практически я одна. Трагическая гибель семьи и все прочее. Он любит свою работу, целиком ею поглощен, ну и вообще хорош собой. Вы не находите?»
«Да, очень славный»,
— осторожно заметила Саманта, которой не хотелось обсуждать внешность Донована и уж тем более вникать в трагическую историю его семьи.
«Как бы там ни было, вы здесь. А на завтра у меня назначена встреча с еще одним кандидатом, вылетевшим с Уолл-стрит. И времени на собеседование не так много, знаете ли. Сегодня получила еще 4 запроса и просто перестала на них отвечать. Встречу завтра с этим юристом. Потом обсудим обе кандидатуры на совете и примем решение».
«Понятно. А кто входит в совет?»
«Вообще-то только Донован и я.
У нас есть еще один сотрудник, Аннет. Она должна присутствовать на собеседованиях, но сейчас ее нет в городе. Работаем мы быстро, без бюрократической волокиты. Если решение будет в вашу пользу, когда сможете начать?»
«Не знаю. Как-то все слишком стремительно».
«А я так поняла, что вы сейчас не слишком заняты».
«Верно. И думаю, стоило бы начать, чем раньше, тем лучше. Но прежде хотелось бы все обдумать, хотя бы день или два», — ответила Саманта, пытаясь немного расслабиться в жестком деревянном кресле, слегка поскрипывавшем при каждом ее вздохе и движении.
«Просто не уверена, что...» «Ладно, понятно. Один стажер или другой, думаю, разница здесь невелика. Прежде у нас никогда не было стажеров. Просто какое-то время назад у нас 2 года проработал один человечек, родом отсюда, из угольной страны. Но пришлось посещать юридическую школу в Стэнфорде, а потом поступило приглашение на работу в крупную фирму в Филадельфии».
«И чем он здесь занимался?»
«Не он, а она. Эвелин. И она занималась легочными заболеваниями и техникой безопасности горных работ. Очень трудолюбивая девушка и большая умница. Но, проработав 2 года, уехала и оставила множество недоведенных до конца дел. Не удивлюсь, если она сейчас оказалась на улице. Ведь и в Филадельфии, должно быть, творится такой же кошмар».
«Так и есть. Вы уж простите меня за прямоту, мисс Уатт, но...
ну, просто Мэтти».
«А, да, конечно, Мэтти. Но у меня сложилось впечатление, что вас не слишком греет идея брать какого-то там стажера».
«Ах, простите меня. Извините. Вообще-то нам здесь любая помощь не лишняя. Как я уже говорила вам по телефону, тут хватает неимущих с проблемами юридического характера. Эти люди не могут позволить себе взять адвоката. Уровень безработицы зашкаливает, молодежь сидит на метамфетамине, а угольные компании — просто гении по изысканию все новых способов выжать из людей последние. Поверьте мне, дорогая, нам просто позарез нужна любая помощь. Но чем я буду здесь заниматься?»
«Да всем. От ответов на телефонные звонки до составления судебных исков. В вашем резюме указано, что вы получили лицензии в Виргинии и Нью-Йорке».
«Да. После окончания юридического колледжа работала помощником судьи в округе Колумбия, сдала в Виргинии экзамен и получила квалификацию практикующего юриста».
«За последние 3 года довелось побывать в зале суда?»
«Нет».
Мэтти колебалась секунду-другую, точно сомневалась, стоит ли принимать на работу такого кандидата.
«Ну, в каком-то смысле тут вам повезло. В тюрьме, полагаю, тоже ни разу не бывали?»
«Нет, но вплоть до сегодняшнего дня».
«Ах, да. Еще раз прошу прощения. Вы все очень быстро схватываете. А что за работа была у вас в Нью-Йорке?»
Саманта глубоко вздохнула. Ей хотелось по мере возможности увильнуть от этого вопроса. Но в голову ничего путного не приходило, и она сказала.
«Работала с коммерческой недвижимостью. Чудовищное скукотище. Нет, правда, неимоверно скучная работа. Мы представляли группу довольно противных богатых парней, которые строили небоскребы по всему восточному побережью. Но в основном, конечно, в Нью-Йорке. И обычно я тратила уйму времени на анализ и проверку финансовых соглашений с банками, готовила толстенные контракты, перепахивала их от корки до корки, чтобы потом, когда будут читать, комар носа не подточил».
Мэтти посмотрела поверх квадратных розовых очков. В глазах ее читалась искренняя жалость.
«Звучит ужасно».
«Так и есть.
И вы рады, что убрались оттуда?»
«Если честно, я еще не до конца разобралась в своих чувствах, Мэтти. Всего месяц назад принимала активное участие в этих крысиных бегах, где люди расталкивают друг друга локтями. И сама тоже расталкивала, и меня отталкивали. Стремилась куда-то вперед, а вот куда? Сейчас толком не понимаю. Даже не помню, с чего все это началось. На горизонте уже появились темные тучи, но мы были слишком заняты и не замечали. А потом рухнул Лемон, и на протяжении 2 недель я собственной тени боялась. И все мы стали работать еще больше и старательней, в надежде, что кто-то заметит и оценит. В надежде, что 100 рабочих часов в неделю вместо 90 смогут нас спасти. А потом все рухнуло. Нас вышвырнули на улицу. Ни выходного пособия, ничего.
Ничего, кроме пустых обещаний, я сомневаюсь, что кто-то их сдержит.
Глядя на Мэтти, можно было подумать, что она вот-вот разрыдается.
«А ты хочешь туда вернуться?»
«Даже не знаю. Нет, не думаю. Мне никогда не нравилась эта работа, не нравился коллектив, ну, за небольшим исключением. И уж определенно не нравились клиенты нашей фирмы. И большинство знакомых юристов, сколь не прискорбно, думают точно так же».
«Ну что ж, дорогая, могу тебя заверить. Здесь, в Центре юридической помощи, мы любим своих клиентов, а они любят нас».
«Уверена, люди здесь гораздо лучше и симпатичнее тех, с кем мне доводилось иметь дело в Нью-Йорке».
Мэтти взглянула на наручные часы. Ярко-желтый диск на зеленом виниловом ремешке вокруг запястья.
«А какие у тебя планы на вечер?»
Саманта пожала плечами, покачала головой.
«Ну, как ты об этом еще не думала?»
«Но ведь ты не собираешься сегодня вернуться в Вашингтон. А ваш Роуми выходит в ночную смену? Дороги безопасны?»
Мэтти хмыкнула и сказала.
«Дороги тут опасные, особенно по вечерам. Никуда не отпущу. Давай начнем с ужина, а там посмотрим».
«Нет, серьезно, я не собираюсь».
«Чушь! Даже слышать не желаю. Саманта, ты в Апалачах, высоко в горах, и у нас нет привычки выпроваживать гостей на ночь глядя. Мой дом здесь рядом, прямо за углом, а муж просто отличный повар. Так что посидим на крыльце, выпьем и поговорим, и я расскажу тебе о Брейде все, что надо знать».
Мэтти нашла туфли, надела их, заперла дверь в кабинет. Сказала, что с Приусом, который оставался на парковке на Мейн-стрит, ничего не случится.
«Я хожу на работу пешком», — добавила она. «Единственный способ хоть немного размяться».
Все магазины и конторы были закрыты. В двух кафе, где подавали ранний ужин, посетителей почти не осталось. Они поднимались по склону холма, мимо ребятишек, играющих прямо на дороге, мимо соседей, сидевших на крылечках. Через два квартала свернули на третью улицу, где по обе стороны выстроились аккуратные красные кирпичные дома начала века, почти одинаковые, с белыми крылечками и двускатными крышами. Саманту так и подмывало повернуть назад, к Абингдону, где она заметила у перекрестка несколько придорожных сетевых мотелей. Но это было бы некрасиво по отношению к гостеприимной Мэтти. Честер Уатт сидел в кресле-качалке и читал газету, когда его представили Саманте.
«Я похвасталась, что ты у меня отличный повар», — сказала Мэтти.
«Сие означает, что ужин должен приготовить я», — заметил он с усмешкой. «Добро пожаловать».
«И еще она просто умирает с голоду», — добавила Мэтти.
«И что предпочитаете?» — спросил Честер у гостей.
«Да что угодно. Я непривередливая в еде», — ответила Саманта.
«Тогда как насчет жареных цыплят с испанским рисом?» — спросила Мэтти.
«Как раз об этом и подумывал», — заметил Честер. «Но сначала по бокалу вина».
На протяжении часа они пили красное вино, а тьма на улице сгущалась. Саманта пила маленькими редкими глотками, стараясь не переборщить, думая о том, что ей предстоит возвращаться из округа Ноланд на машине. В Брейде, похоже, не было ни гостиниц, ни мотелей, судя по удручающему состоянию жилого фонда. Она сомневалась, что здесь можно снять приличную комнату хотя бы на одну ночь. Они болтали, и ей удалось узнать, что у Уаттов двое взрослых детей, которые уехали из города после окончания колледжа. И еще имеются трое внуков, которых они, к сожалению, редко видят. А Донован им как сын. Честер сейчас на пенсии, а до этого несколько десятилетий проработал почтальоном в местном отделении и потому знал здесь всех и каждого. Теперь же он трудился волонтером в группе по защите окружающей среды. И они мониторили открытые разработки и рассылали жалобы от населения местным бюрократам. Его отец и дед были шахтерами. Отец Мэтти тоже почти 30 лет проработал в шахте, на подземных разработках, и умер от антракоза легких в возрасте 61 года.
Профессиональное заболевание, вызванное отложением значительных количеств угля в ткани легких, благодаря чему они приобретают серо-черный цвет.
«Мне самой сейчас 61», — сказала Мэтти. «Это было ужасно».
Пока женщины сидели и болтали, Честер сновал между кухней и крыльцом, проверял, как жарятся цыплята, подливал дамам вина. Когда он в очередной раз отправился на кухню, Мэтти сказала:
«Не беспокойся, дорогая, у нас есть свободная спальня для гостей».
«Нет, что вы, я... Никаких нет, я настаиваю. Поверь мне, в городе приличной комнаты не найти. Есть пара мест, куда пустят переночевать со своим постельным бельем, и за час там дерут «будь здоров», но даже они вот-вот закроются, что, наверное, многим не понравится. Потому как в такие мотели любят заскакивать неженатые парочки, которым просто негде больше заняться сексом. А теперь им придется съезжаться или покупать новый дом».
«Так тут у вас и секс имеется?» — с улыбкой спросила Саманта.
«Надеюсь, что да. У моей мамы было 7 ребятишек, в семье Честера — 6. А чем еще можно заняться в свободное время? И особенно в это время, в сентябре и октябре. Вот и плодятся, как кролики».
«Но почему именно осенью?»
«Да потому, что после Рождества бывают такие снежные бураны и заносы. Просто кошмар».
Вошел Честер и спросил:
«О чем разговор? Можно узнать?»
«О сексе», — ответила Мэтти. «Саманта удивлена, что местные занимаются сексом».
«Ну, кое-кто определенно».
«Да, я тоже слышала», —
сказала Мэтти и усмехнулась.
«Не я завела разговор на эту тему», — смущенно заметила Саманта. «Просто Мэтти пригласила меня переночевать, сказала, что в доме есть свободная спальня».
«Да, и она в полном вашем распоряжении. Только держите дверь на замке, и тогда обойдется без недоразумений и неприятностей», — заметил Честер и снова скрылся в доме.
«Да, он шутит. Он в этом плане человек безобидный», — шепнула Мэтти.
Забежал Донован просто поздороваться и, к счастью, пропустил эту часть беседы. Сам он жил на горе, на самом краю округа, и как раз направлялся домой с работы. От вина отказался и ушел через 15 минут. Смотрел как-то растерянно и выглядел очень усталым.
«Бедняга», — заметила Мэтти, когда он ушел. «Он с женой в разводе. Она вернулась в Роанок с дочуркой. 5-летняя девчушка. Сразу видно, вырастет и станет такой красоткой. Просто закачаешься. Его жена Джуди так и не освоилась здесь. Не смогла жить в горах. Все ей надоело. Вот и бросила его. И лично я ее осуждаю. А ты, Честер?»
«Да нет, не то чтобы осуждаю», — ответил он. «Ее можно понять. Джуди человек замечательный, но никогда не была здесь счастлива. Ну а когда начались неприятности, она просто не выдержала. Вот и уехала».
Слово «неприятности» повисло в воздухе, но супруги Уатт не стали развивать эту тему.
«Обед готов», — сообщил Честер.
Саманта последовала за хозяевами на кухню, где был накрыт стол на троих. Честер достал из духовки противень с жареными цыплятами и рисом. От них шел пар. Тут же появилась тарелка с домашними рогаликами. Мэтти поставила в центре стола миску с салатом, налила воды в графин из большой пластиковой канистры. Вина подавать не стали, видимо, сочли, что выпито достаточно.
«Пахнет просто восхитительно», — заметила Саманта, отодвигая стул и усаживаясь. «Кладите себе салат», — сказала Мэтти, намазывая рогалик маслом.
И вот они приступили к трапезе, и на какое-то время все разговоры прекратились. Саманте хотелось больше узнать о своих гостеприимных хозяевах, о себе умолчать, но Честер не дал ей такой возможности.
«Расскажите нам о своей семье, Саманта».
Она улыбнулась и ответила вежливо:
«Да тут и рассказывать особенно нечего». «О, мы тебе поможем», — весело заметила Мэтти. «Ты ведь выросла в округе Колумбия, верно? Должна быть интересная там жизнь».
И Саманта коротко описала главное. Да, она была единственным ребенком в семье преуспевающих юристов, ни в чем не знала отказа, училась в привилегированных школах, окончила университет в Джорджтауне. Затем она поведала о проблемах отца, о том, что его судили, и он отсидел срок, очень тяжело переживая это свое падение.
«Вроде бы помню что-то такое», — заметил Честер.
«Да, писали во всех газетах».
И Саманта рассказала, как навещала отца в тюрьме, о том, в каком угнетенном состоянии он тогда находился. Сама она тяжело перенесла развод родителей и, отучившись в Колумбийском университете, поступила на работу помощником федерального судьи. Рассказала о том, как соблазнилась законом с большой буквы, а затем провела 3 не слишком приятных года в Скалли энд Першинг. Она обожает Манхэттен, не представляет жизни где-то в другом месте. Но теперь весь ее мир перевернулся. И да, пожалуй, она не уверена в своем светлом будущем. Никакой определенности. Она говорила, а они внимательно слушали, не сводя с нее глаз, впитывая каждое слово. Закончив, Саманта набила рот едой и собралась жевать как можно дольше.
«Да, так с людьми обращаться нельзя», — пробормотал Честер.
«Опытных и образованных сотрудников просто выбрасывают на улицу», — подхватила Мэтти и неодобрительно покачала головой.
Саманта кивнула, продолжая жевать. Ей не стоило напоминать об этом. Честер налил ей воды в бокал, и она спросила.
«У вас здесь все пьют бутилированную воду?»
По какой-то неясной причине этот вопрос их позабавил.
«О, да», — ответила Мэтти. «Из водопровода и колодца воду почти никто не пьет. Наши бесстрашные чинуши от науки утверждают, что она безвредна, но никто им не верит. Те, кто победнее, моются этой водой, стирают в ней, даже используют для приготовления пищи и чистки зубов. Кто угодно, только не я».
«Наши ручьи, реки и колодцы загрязнены в результате открытых разработок», — подхватил Честер. «Долины завалены отходами, родники с чистой водой засыпаны, а вода из хранилищ шлама просачивается и попадает в колодцы. От сжигания угля образуются тонны пепла, компании вываливают его в реки. Так что уж, пожалуйста, Саманта, никогда не пейте воду из-под крана».
«Поняла. Это одна из причин, по которой мы пьем много вина», — сказала Мэтти. «Знаешь, Честер, я бы выпила еще стаканчик, если не возражаешь».
Честер, исполнявший в доме обязанности не только шеф-повара, но и бармена, сразу же достал бутылку с полки. Поскольку машину сегодня вести не придется, Саманта тоже не отказалась от вина. Похоже, алкоголь ударил Мэтти в голову, и она принялась оживленно рассказывать о своей карьере и о центре, который основала 26 лет назад. Саманта слушала ее и задавала все новые вопросы, хотя в том не было необходимости. Мэтти не умолкала ни на секунду. На уютной кухне было так тепло. В воздухе витал такой соблазнительный запах жареных цыплят. Вкус домашней еды и легкого вина, открытость этих гостеприимных людей, обещание ночлега в теплой и чистой постели. Благодаря всей этой приятной атмосфере Саманта впервые за несколько месяцев расслабилась по-настоящему. В городе достичь этого никак не удавалось. Все ее действия были расписаны буквально по минутам. Последние 3 недели она почти не спала. Родители только что не довели до ручки. 6-часовая поездка сюда тоже изрядно потрепала нервы, а потом еще эта история с Роуми. И только здесь, наконец, Саманта почувствовала, с плеч словно гора свалилась. И еще у нее вдруг проснулся зверский аппетит. Она положила себе еще одну порцию цыплят с рисом, чем очень порадовала хозяев дома. И Саманта спросила.
«Чуть раньше на крыльце мы говорили о Доноване, и вы сказали, что у него неприятности. Это не обсуждается?»
Уатты переглянулись и пожали плечами. Честер чуть помедлил, затем подлил себе в бокал вина. Мэтти отодвинула свою тарелку и сказала.
«У него, у Донована, жизнь сложилась трагически». «Если это что-то очень личное, то обсуждать, наверное, не стоит», — заметила Саманта. Просто из вежливости. Ее так и распирало любопытство.
Но Мэтти не колебалась ни секунды, не обратила внимания на слова Саманты и понеслось.
«Да здесь все об этом знают, и никакой это не секрет», — начала она, отметая даже намек на конфиденциальность. «Донован — сын моей сестры Розы. Увы, уже покойный. Она умерла, когда мальчику было 16».
«Это долгая история», — вставил Честер, словно предостерегая жену, что вовсе не обязательно рассказывать все.
Но Мэтти не обратила внимания на его слова.
«Отцом Донована был мужчина по имени Вебстер Грей, и он унаследовал 300 акров земли по соседству, в округе Карри.
Земли эти принадлежали семейству Грей целую вечность, еще с начала 1800-х. Прекрасная плодородная земля, холмы и горы, ручьи и долины, девственные леса. Там родились и росли Донован и его брат Джефф. Их отец и дед, Кёртис Грей, брали мальчиков с собой в лес, едва те научились ходить, охотились и рыбачили, исследовали окрестности. Подобно многим другим ребятишкам в Апалачах, они выросли на земле. Здесь много красивых мест, сейчас, правда, от них мало что осталось, но владение Греев — это было нечто особенное. После того, как Роза вышла замуж за Вебстера, мы часто собирались с семьями, устраивали праздники и пикники. Помню, как Донован и Джефф, и мои ребятишки, и племянники плавали в горной речке Крукет-Крик, прямо рядом с нашим любимым местом, где мы обычно разбивали лагерь.
Она помолчала и отпила еще глоток вина.
Кёртис умер, если мне не изменяет память, в 1980-м, и Вебстер унаследовал эти земли. Кёртис был шахтером, работал на большой глубине, был строгим и неподкупным членом профсоюза и очень этим гордился, как большинство мужчин его поколения. Но он не хотел, чтобы его сын Вебстер работал в шахтах. Вебстер же, как выяснилось позже, был человеком с линцой, перескакивал с одного места работы на другое, нигде не задерживался. Семья выживала с трудом, брак был под угрозой. Он пристрастился к бутылке, и это создавало еще больше проблем. Как-то 6 месяцев провел в тюрьме за кражу товаров в магазине, и семья чуть ли не голодала, и мы страшно за них беспокоились.
«Гнилой тип был этот Вебстер», — вставил Честер.
Самой высокой точкой на их землях была так называемая Серая гора. Достигала высоту около 300 футов и была покрыта лесами из ценных твердых пород дерева. Угольные компании были прекрасно осведомлены о местоположении самых богатых залежей угля в Апалачах. Геологические исследования проводились здесь десятилетиями. И для них не было секретом, что в Серой горе залегают самые толстые угольные пласты. На протяжении нескольких лет Вебстер намекал, что может сдать в аренду часть своих земель под угледобычу. Но мы просто не верили ему, потому как уже догадывались, каким плачевным последствиям приводят открытые разработки.
«Хотя с сегодняшним днем и не сравнить», — заметил Честер.
«О нет, даже и сравнивать нечего. Как бы там ни было, но ничего не сказав семье, Вебстер подписал лизинговое соглашение об открытых разработках Серой горы с компанией из Ричмонда. Называлась она Вейден Коул».
«Не нравится мне этот термин «открытые разработки», — проворчал Честер. «Слишком уж законопослушно звучит. На самом деле речь шла о разрушении горы».
Вебстер был осторожен. Далеко не дурак, нет. Просто понял, что у него есть шанс заработать хорошие деньги, и нанял опытного юриста для составления этого договора. Вебстер должен был получать по $2 за тонну угля, гораздо больше, чем зарабатывали другие люди в наших краях. А накануне того дня, когда должны были приехать бульдозеры, Вебстер рассказал, наконец, Розе и сыновьям о том, что сделал. Ну, конечно, подсластил пилюлю, сказал, что за действиями угольной компании будут следить наблюдатели и контролеры, что земли после всех этих работ будут восстановлены, что большие деньги с лихвой компенсируют все неудобства. Той же ночью мне позвонила Роза, вся в слезах. Ведь в наших краях крайне отрицательно относились к тем собственникам, которые продавали свои земли угольным компаниям. Их презирали, и Роза понимала, что будут думать и говорить о них соседи. Сказала, что Вебстер и Донован серьезно поссорились, и вообще дела у них хуже некуда. Но это было только начало. На следующее утро целая армада бульдозеров пробила путь на вершину Серой горы. И началось.
«Настоящее насилие над землей», — вставил Честер, удрученно качая головой.
«Да, можно и так сказать. Даже хуже. Они срубали деревья под корень, вершина горы облысела. Тысячи тонн ценных пород деревьев сбрасывались вниз, в долину. А потом начался настоящий ад. Они стали взрывать горную породу».
Мэтти отпила глоток вина.
Честер продолжил за жену. «У них был этот замечательный старый дом в долине, неподалеку от Крукет-Крик. принадлежал семье на протяжении многих десятилетий. Кажется, отец Кёртиса построил его в начале века. Фундамент был каменный, крепкий, но и он не выдержал, пошел трещинами. Вебстер устроил компании скандал, бесновался и угрожал, но это была лишь напрасная трата времени.
Тут снова заговорила Мэтти.
«Пылище поднялась, ужасная, как серый туман висел над долинами у горы. Роза была просто вне себя, и я часто ходила ее проведать, посидеть с ней. Земля содрогалась по нескольку раз на дню, когда гремели взрывы. Стены дома начали крениться, двери не закрывались. Нет нужды говорить, что жизнь семьи превратилась в сущий кошмар. И брак их трещал по швам. Вейден срезал вершину горы на целых 300 футов, и после этого они вышли на пласт, и когда стали забирать уголь, Вебстер пришел и потребовал свою долю в чеках. А компания все тянула и тянула, но затем все-таки выплатила ему один раз или два, и гораздо меньше, чем рассчитывал получить Вебстер. Тогда он натравил на них своих юристов, и хозяева компании пришли в ярость. Словом, развернулась самая настоящая война, и все понимали, кто в ней победит».
Честер лишь удрученно качал головой, а потом заметил. «Ручей в долине пересох, его завалили землей и другими отходами. Вот так все и произошло. За последние 20 лет мы в Апалачах потеряли тысячи миль чистых родниковых вод с верховьев. Просто ужасно».
«А потом Роза ушла из дома», — сказала Мэтти. «Вместе с мальчиками поселилась у нас, но Вебстер отказывался покидать свое родовое гнездо. Совсем спился, стал невменяем. Сидел на крыльце с охотничьим ружьем и грозился, что если появится кто-то из компании, он тут же его пристрелит. Роза волновалась, как бы с ним что ни случилось, и вскоре вместе с мальчиками вернулась домой. Он обещал починить дом, все отремонтировать, как только поступят деньги. Рассылал жалобы наблюдателям, даже выдвинул судебный иск против Вейден Коул, но в суде они его переиграли. Угольную компанию победить трудно».
«Колодезная вода у них была загрязнена серой», — сказал Честер. «Трудно было дышать от пыли, которая поднималась и окутывала все вокруг, пыли от взрывов и тяжелых грузовиков. Оставаться там было небезопасно, и Роза снова ушла из дома. Прожила с сыновьями в мотеле несколько недель, потом снова ненадолго вернулась. А затем они уехали куда-то еще. Их не было около года, кажется, так, Мэтти?»
«Ну, это как минимум. А гора меж тем все уменьшалась, точно таяла по мере того, как они переходили от одного угольного пласта к другому. Больно было смотреть. Цены на уголь к тому времени поднялись, ну и горняки вкалывали как бешеные, без выходных, и нагнали туда целые полчища всякой техники и грузовиков. И вот, в один прекрасный день, Вебстер получил чек на 30 тысяч долларов. Юрист отослал его назад, потребовал больше. Это был последний из чеков».
Тут снова заговорил Честер.
«И вдруг все закончилось. Цены на уголь резко упали. Глава Вейден в тот же день куда-то смылся. Юрист Вебстера выставил им счет на 400 тысяч долларов и штрафные санкции. А примерно через месяц компания Вейден объявила себя банкротом и вышла из бизнеса. Переименовалась в новую компанию и до сих пор присутствует в наших краях. И владеет ею какой-то миллиардер из Нью-Йорка».
«И семья так ничего и не получила?» — спросила Саманта. «Сущий пустяк», — ответила Мэтти. «Несколько чеков на небольшие суммы в самом начале, но лишь малую талику того, что должны были получить по договору».
«Распространенный фокус среди угледобывающих компаний», — заметил Честер. «Компания добывает уголь, выкачивает все, что только можно. Затем объявляют себя банкротом, чтобы избежать выплаты штрафов. А затем вдруг всплывает где-то еще под другим названием. Те же скверные актеры, только название у театра новое».
«Но это просто чудовищно», — пробормотала Саманта.
«Нет, все по закону».
«И что же произошло с семьей?»
Честер и Мэтти обменялись удрученными взглядами.
«Лучше уж ты расскажи, Честер», — попросила Мэтти и отпила глоток вина.
Вскоре после того, как Вейден свалил, на город обрушился ливень, начался настоящий потоп. Ручьи и реки оказались под завалами, воде некуда было стекать, и она стала искать обходные пути. Затопление — большое бедствие. Со склонов гор в долину обрушились лавины из грязи, обломков деревьев и камней, и на дом Грея обрушился этот страшный поток. Его смяло, раздавило, обломки разбросало на многие мили. К счастью, в тот момент в доме никого не оказалось, потому что к тому времени жить в нем было уже просто невозможно. Даже Вебстер не мог там оставаться. Он направил еще один иск, и снова это была бесполезная трата денег и времени. Банкротство. Ничего тут не попишешь. А потом, ясным солнечным днем, Роза приехала на старое место и нашла лишь несколько камней от фундамента. Она поднялась повыше и бросилась вниз. Покончила с собой.
«О, нет!» — простонала Саманта и прикрыла рот рукой.
А Вебстер исчез и никогда больше здесь не появлялся. Говорили, будто он живет в Монтане и неизвестно, чем там занимается. Джеффа отправили к другой тете, а Донован остался с нами. И жил здесь до тех пор, пока не окончил колледж. Работал на трех работах, чтобы поступить в этот колледж, и ко времени окончания четко знал, чем хочет заниматься в жизни. Решил стать юристом и весь остаток жизни посвятить борьбе с угольными компаниями. Мы помогали ему, пока он учился. Потом Мэтти устроила его на работу в свой центр, и он проработал там несколько лет, а затем открыл свою частную юридическую контору. Ему удалось выиграть сотни исков. Он воевал с каждой компанией, которая собиралась заняться здесь открытыми разработками. Он безжалостен и бесстрашен.
«И очень умен»,
— с гордостью заметила Мэтти.
«Что верно, то верно».
«Так он выигрывал все дела?» — спросила Саманта.
Они умолкли, обменялись неуверенными взглядами. А потом Мэтти сказала.
«И да, и нет. Трудно тягаться в судах с угольными компаниями. Дерутся, как черти, обманывают, лгут, прячут концы в воду, нанимают законников из крупных юридических фирм, вроде твоей, а тем палец в рот не клади, просто крепостные стены возводят перед клиентами. Он выигрывал и проигрывал, но всегда боролся».
«И потому они его ненавидят», — добавил Честер.
«Да, что есть, то есть. Я вроде бы говорила, что Донован безжалостен, верно? Он не всегда играет по правилам. Считает, что угольные компании нарушают правила и тем самым вынуждают его поступать в точности так же».
«Это и привело к так называемым неприятностям?» — спросила Саманта.
«Да», — ответила Мэтти. «Пять лет назад в округе Мэдисон, примерно в сотне миль отсюда, в Западной Виргинии, прорвало дамбу. И целая стена угольного шлама обрушилась в долину и накрыла собой маленький городок Прентис. Четверо погибших под завалами, практически все дома разрушены. Ужас, что там творилось! Донован взялся за это дело, объединился с несколькими юристами по охране окружающей среды в Западной Виргинии и подал крупный иск на федеральном уровне. В газетах даже появились его снимки, об этом деле много писали. А сам он наговорил лишнего. Наряду со всем прочим, назвал эту угольную компанию самой грязной корпорацией в Америке. Ну, тут и началось. Анонимные телефонные звонки, письма с угрозами, какие-то типы в тени за домом. Они начали его преследовать, и это продолжается до сих пор».
«Значит, Донована преследуют?» — спросила Саманта.
«О, да», — ответила Мэтти.
«Поэтому он и носит пистолет».
«Причем он у него не один. И он прекрасно знает, как пользоваться оружием», — вставил Честер.
«И вы за него боитесь?» Честер и Мэтти неуверенно заулыбались.
«Да нет, не то чтобы очень», — ответил Честер. «Он знает, что делает, и может о себе позаботиться».
«А как насчет того, чтобы выпить кофе на крыльце?»
«Хорошая мысль. Пойду поставлю чайник», — сказал Честер, поднимаясь из-за стола.
Саманта прошла вслед за Мэтти на крыльцо, где уселась в плетёное кресло-качалку. К ночи сильно похолодало. На улице ни души, во многих домах света в окнах не было. От вина Саманта окончательно осмелела и спросила Мэтти:
«И что же произошло с этим иском?»
«Спорная ситуация разрешилась в прошлом году. Было достигнуто конфиденциальное мировое соглашение».
«Ну хорошо, если ситуация разрешилась, почему его до сих пор преследуют?»
«Потому что он их враг номер один. И когда его вынуждают, способен пустить в ход любые, даже самые грязные средства. И компании это знают».
Появился Честер, принёс поднос с кофе, поставил на столик и ушёл мыть посуду. Саманта, покачиваясь в кресле, отпила несколько глотков, потом почувствовала, что её клонит в сон.
«У меня в машине сумочка с ночными принадлежностями», — сказала она. «Пойду принесу».
«Я с тобой», —
сказала Мэтти.
«А, но ведь нас вроде пока никто не преследует».
«Нет, дорогая, мы в безопасности».
И обе они скрылись в темноте.